Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих гостей. Тамара Никитишна Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Также Яна Чибан, лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнителей романсов. Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте.
И актер театра и кино Александр Павлович Кичигин. Здравствуйте, Александр Павлович.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем. С кого начнем? Наша тема сегодня,
у нас сегодня
очень
тема, да,
интересная. И очень, ну я бы сказала, не то что очень. Тема интересная и духовная.
Духовная,
тема.
Да, Валентина Федоровна. Я должна вам сказать, что мы сейчас с нашим театром подняли тему Силуан Афонский. Мы все знаем, вот только что у нас были мощи этого святого Сафона, к которому мы никогда бы не могли приехать, и который приехал к нам. Естественно, когда к нам приезжают святые, Валентина Федоровна, мы нашим театром готовим подношение этому святому. Как вы помните, святой Екатерине, Спиридону Тримифонскому. И вот сейчас мы обратились к житию Силуана Афонского. Вы знаете, я очень много пересмотрела материалов, воспоминаний, житий, много очень интересных. И остановилась на житие епископа Александра Американского и Буэнос-Айрского. Почему я остановилась именно на этом материале? Дело в том, что его текст жития, он все время опирается на старца, на высказывание старца Силуана, на его, как бы так сказать, откровение, да, о своей жизни. И потом это написано очень доходчивым русским,
доступным
литературным языком. И поэтому, когда я открыла этот текст, я поняла, что это такой святой, который не только меня поразил своей жизнью, а он поразит всех. И я все 4 дня провела у мощей, и я понаблюдала людей. Я видела, как люди шли, разные люди, и воцерковленные, и невоцерковленные. Но вот это, знаете, какая-то трепетность и какое-то ожидание встречи с чем-то необыкновенным. Я это увидела. Даже были, знаете, японцы или китайцы, огромную группу, человек 40 привели, которые тоже все в низком поклоне прошли мимо частицы с мощами главы Силуана Афонского. И я должна сказать, что это действительно был большой праздник, потому что была представлена и его икона святого Силуана, и с другой стороны была икона Спасителя, та икона, которая на Афоне, и то явление Господа Иисуса Христа, которое было ему.
А именно в том виде?
Да.
Вот
да,
он,
да,
изображен,
да,
на этой иконе.
Вот справа, да, от мощей. И Богородица с поясом. Вот это тоже все с Афона было привезено. Чрезвычайно, понимаете, вот такой какой-то ансамбль духовный. Он потрясал, привлекал и останавливал внимание. Я пригласила всех актеров принять участие вот в этой работе. Все откликнулись с большим удовольствием, но не все сегодня у нас присутствуют.
Ну,
понимаете,
ничего,
но сегодня мы будем... Ничего.
Мини-состав.
Да-да-да. Мы малым составом сейчас пришли, потому что читало значительно больше народу. Но не все смогли прийти. Мы их всех назовем, поблагодарим их за участие, потому что я хочу сказать такую вещь. Дело в том, что подворье и центр царский организовал серию таких вечеров, посвященных Силуану. И получился только один вечер, это наш, 19 числа, когда были привезены эти мощи. А 13 и 14 были чрезвычайно интересные встречи с афонским монахом. Понимаете, это ответы на вопросы, это было, конечно, очень интересно. И, понимаете, вот его ответы все, я была на первой встрече, на второй не получилось, а на первой я была. И, вы знаете, я увидела ответы человека Сафона, да, который глубоко и духовно проникнут, каждый ответ его с любовью. Понимаете, вот какой бы ни был вопрос, ну, с такими, знаете, будем говорить еще со всякими, ну, вот есть такое слово нехорошее, подковырки, вот оно присутствовало, понимаете, как-то вот ковырнуть. И удивительное, он этого не замечал. Он вот с такой любовью отвечал, что я сидела и думала, я все хотела понять, как они там на фоне-то, да? Потому что нас туда не пускают. Ну как они? Ну чем они же? Ну как они там живут? И посмотрев фильм, и поговорив вот с этим, услышав этого монаха, никакого вопроса не задавала. Я только наблюдала за ним и слушала зал его. Мне было интересно, знаете?
Вот эти
миряне, вот здесь вот...
Из мира которые, этого да, и мир, человек из мира того, да?
Совершенно другой мир. И как он воспринимал, какая
с
была...
С какой любовью, с каким терпением. Любовью.
Это невозможно. Mm-hmm. И когда вот я поняла, что монашество на Афоне, это какая-то необыкновенная... Необыкновенная любовь к Богородице и к Спасителю. Она, как вам сказать, как он очень хорошо сделал параллель. Вот вы знаете, как люди любят друг друга вот этим чувством, да? Чувство такой безграничной преданной любви. Вот такое же преданное чувство рождается и у них, к святому. И вот я наблюдала за этим, думаю, какая молитвенность, какой, понимаете, это путь непростой. И как он сказал важную, хорошо, что есть Афон, который молится за весь мир. И я, у меня все время в голове были вот эти тексты нашего, нашим святом, и я думала, какая точность в том, что он говорит, как они и чем там живут. Я хочу сказать, что участвовал Павел Павлович Зверев, Наталья Терентьевна Иванова, Мария Викулина, Евгений Рядов, но сегодня их нет. И я с большим удовольствием, вот мы втроем, мы представим это житие, потому что хочется познакомить людей именно как это было написано. Я думаю, они придут к нам на концерт, мы это повторим. Я думаю, что они придут к нам на наш концерт Силуана Афонского, где мы повторим вот в том виде, в каком мы преподнесли нашу работу этому святому. Александр Павлович, давайте начнем наше чтение. Мы начали вступление, это посвящено ведь тысячелетию
Афона. Афон. Русского,
да,
присутствия,
русского присутствия. Да. И у нас было небольшое такое вступление. А потом уже идет житие самого Силуана. Я никогда не прихожу к людям, не помолившись о них. Какая фраза. Угу. Вот с этого мы и начинаем нашего святого.
Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Силуан. Он долго молился с неудержимым плачем: «Помилуй меня!» Но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!» И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа. и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая.
Афонский схимонах, отец Силуан, мирское имя Семен Иванович Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии Лебединского уезда. На Афон приехал в 1892 году. В мантию пострижен в 1796 году. В схиму в 1911 году. Скончался 24 сентября 1938 года. Из долгой жизни старца хочется привести несколько фактов, которые являются историей его внутренней жизни.
Первый из них относится к его раннему детству, когда ему было не более 4 лет. Отец его, подобно многим русским крестьянам, любил оказывать гостеприимство странникам. Однажды в праздничный день он и пригласил к себе странника, надеясь узнать что-либо новое. Маленький Семен с любопытством слушал его. Особенно поразили слова: «Где он? Бог-то?» И он подумал: «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога». Много лет прошло с тех пор. Семен вырос, стал большим, здоровым парнем и работал неподалеку от их села, в имении князя Трубецкого. Работали они артелью. У артельщиков была кухарка, деревенская баба. Однажды она ходила на богомолье и посетила могилу затворника Иоанна Сизиновского. По возвращении она рассказала о святой его жизни и о том, что на его могиле бывают чудеса. Слыша эту беседу, Семен подумал: «Если он святой, то значит Бог с нами. Незачем мне ходить по всей земле искать его». И при этой мысли юное сердце загорелось любовью к Богу. После того, как Семен почувствовал себя обретшим веру, ум его прилепился к памяти Божией, и он много молился с плачем. Тогда же он ощутил в себе внутренние изменения и влечение к монашеству. И, как говорил сам старец, на молодых красивых дочерей князя стал он смотреть с любовью, как на сестер. Он даже просил отца отпустить его в Киево-Печерскую лавру. Но отец ответил: «Сначала кончи военную службу, а потом будешь свободен пойти».
В таком необычном состоянии Семен пробыл 3 месяца. Затем оно отступило от него, и он снова стал водить дружбу со своими сверстниками, гулять с девками за селом, пить водку, играть на гармонике и вообще жить подобно прочим деревенским парням. Молодой, красивый, сильный, а к тому времени уже и зажиточный, Семен наслаждался жизнью. В селе его любили за хороший, миролюбивый и веселый характер, а девки смотрели на него, как на завидного жениха. Сам он увлекся одной из них, и прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе, в поздний вечерний час с ними произошло обычное. Замечательно при этом, что на следующий день утром, когда он работал с отцом, тот тихо сказал ему: «Сынок, где ты был вчера? Болело сердце мое». Эти кроткие слова отца запали в душу Семену, и позднее, вспоминая его, старец говорил: «Я в меру отца моего не пришел. Он был совсем неграмотный, и даже отче наш читал с ошибкой, говорил «днесть» вместо «днесь». Заучил в церкви по слуху, но был кроткий и мудрый человек».
У них была большая семья: отец, мать, 5 братьев-сыновей и 2 дочери. Жили они вместе и дружно. Взрослые братья работали с отцом. Однажды, во время жатвы, Семену пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, он наварил свинины, и все ели. Прошло 1,5 года. С того дня, уже зимою, в какой-то праздник, отец говорит Семену с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Что ж ты мне не сказал тогда? Я, сынок, не хотел тебя смутить». Рассказывая подобные случаи своей жизни в доме отца, старец добавил: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный, кроткий. Подумайте, 1,5 года терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
Старец Силуан был весьма большой физической силы. Однажды на Пасху, после обильного мясного обеда, когда братья его разошлись по гостям, а он остался дома, мать предложила ему яичницу. Он не отказался. Мать сварила ему целый чугун, до 50 яиц, и он все съел. В те годы он работал со своими братьями в имении князя Трубецкого. И в праздники иногда ходили в трактир. Были случаи, что он выпивал за один вечер 2,5 литра водки. Но пьяным не бывал. Однажды в сильный мороз, ударивший после оттепели, сидел он на постоялом дворе. Один из постояльцев, переночевавший там, хотел возвращаться домой. Пошел он запрячь свою лошадь, однако скоро вернулся, говоря: «Беда, нужно ехать и не могу. Лед обложил лошади копыта толстым слоем, и она от боли не дается отбить его». Семен говорит: «Пойдем, я тебе помогу». На конюшне он взял шею лошади около головы под мышку и говорит мужику: «Обивай». Лошадь все время стояла, не шелохнувшись. Мужик отбил лед с копыт, запряг и уехал.
Голыми руками Семен мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол, за которым работала их артель. Ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску. Он поднимал большие тяжести и обладал большой выносливостью. И в жару, и в холод он мог есть очень много и много работать.
Но эта сила и была причиной его самого большого греха, за который он принес чрезвычайное покаяние. Однажды в престольный праздник села, днем, когда все жители весело беседовали возле своих изб, Семен с товарищами гулял на улице, играя на гармонике. Навстречу им шли 2 брата-сапожника села. Старший, человек огромного роста и силы, большой скандалист, был навеселе. Когда они поравнялись, сапожник насмешливо стал отнимать гармошку у Семена, но он успел передать ее своему товарищу. Стоя против сапожника, Семен уговаривал его проходить своей дорогой. Вот как Семен рассказывал об этом сам. Сначала я подумал уступить, но вдруг стало мне стыдно, что девки будут смеяться, и я сильно ударил его в грудь. Он далеко отлетел от меня и грузно повалился навзничь посреди дороги. Изо рта его потекла пена и кровь. Все испугались, и я, думаю, убил. И так стою. Месяца два он проболел, но, к счастью, остался жив.
Однажды, после нецеломудренно проведенного времени, он задремал и в состоянии легкого сна увидел, что змея через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильнейшее омерзение и проснулся. И в это время он слышит слова: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так мне нехорошо смотреть, что ты делаешь». Семен никого не видел. Он слышал лишь произнесший эти слова голос, который по своей сладости и красоте был совершенно необычный. Действие им произведенное при всей своей тихости и сладости было потрясающим. По глубокому и несомненному убеждению старца, то был голос самой Богородицы. До конца своих дней он благодарил Божию Матерь, что она не возгнушалась им, но сама благоволила посетить его и восставить от падения. Он говорил: «Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах».
Семен ощутил глубокий стыд за свое прошлое и начал горячо каяться перед Богом. Решение по окончании военной службы уйти в монастырь вернулось с умноженной силой. Военную службу Семен отбывал в Петербурге в саперном батальоне. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, он не переставал помнить о Боге. В армии его очень любили как солдата, всегда исполнительного, спокойного, хорошего поведения, а товарищи как верного и приятного друга. Впрочем, это было нередким явлением в России, где солдаты жили очень по-братски. Однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город. Зашли они в большой столичный трактир, где было много света и громко играла музыка. Заказали ужин с водкой и громко беседовали. Семен больше молчал. Один из них спросил его: «Семен, ты все молчишь, о чем ты думаешь?» «Я думаю, сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку и веселимся, а на Афоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться. Так вот, кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ? Они или мы?» Тогда другой сказал: «Какой человек, Семен? Мы слушаем музыку и веселимся, а он умом на Афоне и на страшном суде». Мысль его об Афоне, между прочим, выражалась и в том, что он несколько раз посылал туда деньги.
Затеплю камелек и смотреть буду в кроткий огонь. Я забуду с мечтах в тихих прошлого снах. Ты меня не зови.
Окончив свою службу в гвардии, Семен поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому просить его молитв и благословения. Отца Иоанна в Кронштадте не застал и оставил письмо. «Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Покинув Петербург, Семен приехал домой и пробыл там неделю. Ему собрали подарки для монастыря, и он уехал на Афон. Но с того дня, как помолился о нем отец Иоанн Кронштадтский, адское пламя гудело вокруг него, не переставая. Где бы он ни был, в поезде, в Одессе, на пароходе, и даже на Афоне, в монастыре, в храме, повсюду.
Приехал Семен на Святую Гору осенью 1892 года и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Началась новая подвижническая жизнь. По афонским обычаям новоначальный послушник, брат Симеон, должен был провести несколько дней в полном покое, чтобы вспомнить свои грехи за всю жизнь и, изложив их письменно, исповедать духовнику. Испытываемое адское мучение породило в нем неудержимое горячее раскаяние. В таинстве покаяния он хотел освободить свою душу от всего, что тяготило ее. И потому с готовностью и великим страхом, ни в чем себя не оправдывая, исповедал все деяния своей жизни. Духовник сказал брату Симеону: «Ты исповедал грехи свои перед Богом, и знай, что они тебе прощены. Отныне положим начало новой жизни. Иди с миром и радуйся, что Господь привел тебя в эту пристань спасения». Брат Симеон был терпеливый, незлобивый и послушливый. В монастыре его любили и хвалили за исправную работу и хороший характер, и ему это было приятно. Стали тогда приходить к нему помыслы: «Ты живешь свято, покаялся, грехи тебе прощены, молишься непрестанно, послушание исполняешь хорошо». Ум послушника колебался при этих помыслах, и тревога проникала в сердце. Но по неопытности своей он не понимал, что же, собственно, с ним происходит.
Однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который пронизал даже и тело его так, что он увидел и внутренности свои. Помысел говорил ему: прими, это благодать. Однако душа послушника смутилась при этом, и он остался в большом недоумении. После видения странного света стали ему являться бесы, а он наивный с ними разговаривал, как с людьми. Постепенно нападения усиливались. Иногда они говорили ему: «Ты теперь святой». А иногда: «Ты не спасешься?» Брат Симеон спросил однажды беса: «Почему вы мне говорите по-разному? То говорите, что я свят, то, что я не спасусь». Бес насмешливо ответил: «Мы никогда правды не говорим». Демонические внушения угнетали душу молодого послушника, доводя его до отчаяния. Спал он мало и урывками. Крепкий физически, подлинный богатырь, он в постель не ложился, но все ночи проводил в молитве, или стоя, или сидя на табуретке. Изнемогая, он сидя засыпал на 15-20 минут и затем снова вставал на молитву. Проходили месяц за месяцем, а мучительность демонических нападений все возрастала. Душевные силы молодого послушника стали падать, и мужество его изнемогало, страх гибели и отчаяние росли. Ужас безнадежности все чаще и чаще овладевал всем его существом. Он дошел до последнего отчаяния и, сидя у себя в келье, в предвечернее время подумал: «Бога умолить невозможно». С этой мыслью он почувствовал полную оставленность, и душа его погрузилась во мрак адского томления и тоски.
В тот же день, во время вечерней, в церкви святого пророка Илии, что на мельнице, направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа. Господь непостижимо явился молодому послушнику, и все существо, и самое тело его исполнилось огнем благодати Святого Духа, тем огнем, который Господь низвел на землю своим пришествием. От видения Симеон пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Невозможно описать то состояние, в котором находился он в тот час. Его осиял великий божественный свет. Он был изъят, как бы из мира, и духом возведен на небо, где слышал неизреченные глаголы. В тот момент он получил как бы новое рождение свыше. Кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего, радостного Христа привлек к себе всего человека сладостью любви Божией, восхитил дух его в созерцании божества, уже вне образов мира. Впоследствии в своих писаниях он без конца повторяет, что Господа познал он Духом Святым, что Бога узрел он в Духе Святом. Познавшая свое воскресение и увидевшая свет подлинного и вечного бытия душа Симеона первое время после явления переживала пасхальное торжество. Все было хорошо. И мир великолепен, и люди приятны, и природа невыразимо прекрасна, и тело стало иным, легким, и сил как бы прибавилось. Но постепенно ощутимое действие благодати стало слабеть. Почему? Что же делать, чтобы не допустить этой потери?
Началось внимательное искание ответа в советах духовника и в творениях святых отцов-аскетов. Во время молитвы ум храни чистым от всякого воображения и помысла и заключай его в слова молитвы, сказал ему старец, отец Анатолий. У старца Анатолия Симеон провел достаточно времени. Он дал ему мысль о гордыне и тщеславии, которые нужно побороть. У молодого, еще неопытного монаха Симеона началась самая трудная, самая сложная брань с тщеславием. Гордость и тщеславие влекут за собой все беды и падения. Благодать оставляет, сердце остывает, ослабевает молитва, ум рассеивается, и начинаются прирожения, преследование страстных помыслов. Молодой монах Силуан постепенно научается более совершенным аскетическим подвигам, которые большинству вообще покажутся невозможными. Сон его по-прежнему прерывчатый, несколько раз в сутки по 15-20 минут. В постель по-прежнему он не ложится, спит, сидя на табуретке, пребывает в трудах днем, как рабочий, несет подвиг внутреннего послушания, отсечения своей воли. Учится, возможно, более полному преданию себя на волю Божию. Воздерживается в пище, в беседах, в движениях, подолгу молится умною Иисусовую молитвою. И, несмотря на весь его подвиг, свет благодати часто оставляет его, а бесы толпою окружают по ночам.
Смена состояний, то некоторые благодати, то демонических нападений не проходит бесплодно. Благодаря этой смене душа Силуана пребывает в постоянной внутренней борьбе, бодрствовании и усердном искании исхода. Прошло 15 лет со дня явления ему Господа. И вот однажды, в одной из таких мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не удавалось, Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келья полна бесов. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву: «Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен делать я, чтобы они не мешали мне». И был ответ ему в душе: «Гордые всегда так страдают от бесов. Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что я должен делать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся».
Он прознал, что корень всех грехов, семя смерти, есть гордость, что Бог есть смирение. И потому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение. Он познал, что то несказанно сладкое великое смирение Христово, которое ему было дано пережить во время явления, есть неотъемлемое свойство божественной любви, божественного бытия. Отныне он воистину познал, что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения. Он духом проник в тайну борьбы преподобного Серафима Саровского, который после явления ему Господа в храме во время литургии, переживая потерю благодати и богооставленность, тысячу дней и тысячу ночей стоял в пустыне на камне, взывая: «Боже, милостив буди мне грешному!»
Ему открылся подлинный смысл и сила ответа преподобного Пимена Великого своим ученикам. «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Он понял, что преподобный Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику учиться тому же деланию. От сапожника он научился помышлять: «Все спасутся, один я погибну». Он познал в опыте жизни своей, что полем духовной битвы со злом, космическим злом, является собственное сердце человека. Он духом узрел, что самым глубоким корнем греха является гордость, этот бич человечества, оторвавший людей от Бога и погрузивший в мир в неисчислимые беды и страдания. Это подлинное семя смерти, окутавшее человечество мраком отчаяния. Отныне Силуан, выдающийся гигант духа, все силы свои сосредоточит на подвиге за смирение Христова, которое ему было дано познать в первом явлении.
Монах Силуан после данного ему Господом откровения твердо стал на духовном пути. С того дня его любимой песнью, как он сам выражался, становится: «Скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный черный ад, и там один я буду томиться в мрачном пламени и плакать по Господи. Где ты, свет души моей? Зачем ты оставил меня? Я не могу жить без тебя».
Благодать уже не оставляет его, как прежде. Он ощутимо носит ее в сердце. Он чувствует живое присутствие Бога. Он полон удивления перед милосердием Божиим. Глубокий мир Христов посещает его. Дух Святой снова дает ему силу любви. Великий духовный борец и теперь страдал от колебаний и изменчивости человеческой натуры и продолжал плакать невыразимым плачем сердца, когда умолялась в нем благодать. И так еще целых 15 лет, доколе не получил он силу одним мановением ума, никак не выражаемым внешне, отражать то, что раньше тяжело поражало его. После указания Божия «Держи ум твой в Ааде» для старца Силуана было особенно характерным молиться за умерших, томящихся в Ааде, но он молился также и за живых.
В беседе с одним монахом-пустынником, который говорил: «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне», очевидно, ему доставляло удовлетворение, что они будут наказаны вечным огнем. На это старец Силуан с видимым душевным волнением сказал: «Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?» «А что поделаешь, сами виноваты», — ответил монах. Тогда старец со скорбным лицом сказал: «Любовь не может этого понести. Нужно молиться».
Дорогие братья и сестры, это была передача посвящения, приношения.
Подношение, давайте.
Да,
подношение.
Да. Или как вы говорите...
Посвящение, подношение.
Как или, как вы говорите, подношение святому Силуану Афонскому. Сегодня в этой передаче приняли участие Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово», Яна Чебан, лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнителей и романсов, и Александр Павлович Кичигин, актер театра и кино. Спасибо вам всем за участие в передаче.
Благодарим за приглашение, Валентина Федоровна.
До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.